И вдруг зверь успокоился. С горькой укоризной Голиаф поглядел на Давида, моргнул. «Эх ты, хозяин!» И вернулся в бесконечную линь, умастив огромную голову на передних лапах. По оледеневшему кафе пронесся дружный вздох облегчения. Люди начали оттаивать. На лицах читался вопрос, один на всех. «Что это было?» Вопрос остался без ответа. Его даже не произнесли вслух. «Голиаф не просто модификант», — тихо, чтобы слышал только Эзра Дахан, произнес Давид. Молодой человек прикипел взглядом к тарелке с харирой, словно умирал от голода. По его виску, на скулу, сверкнув в лучах солнца, стекла крупная капля пота. Чудилось, миг назад Давиду отменили смертный приговор. Все думают, что он болонка размером с гору. Причуда мальчика-мажора. Все и должны так думать. Голиаф мой телохранитель. Дело не в мышцах, клыках и когтях. У него, это называется, ментальные способности особого рода. Давид шумно сглотнул. Так дети пьют горькое лекарство. Чувствовалось, что ему тяжело говорить. Не о специфике гиганта Голиафа, а о чем-то своем личном, выстраданном. Лучи солнца сотнями золотых спиц пронзали ротанговую плетенку, символическое ограждение летнего кафе. Россыпь веселых зайчиков пятнала охристую шкуру Голиафа, превратив ее в объемную звездную карту сектора галактики. Когда рисунок созвездий на шкуре изменился, Мардахан бросил взгляд поверх Давидова плеча сквозь ячейки ограды. Старый тренер не ошибся. По дорожке к кафе быстро приближалась высокая фигура. Солнце подсвечивало человека со спины, слепя глаза Эзри. Фигура казалась высеченной из цельного куска антрацита. «Черный ангел», — сказал бы кто-нибудь, — «больше склонный к символике, чем гематры». «Да», — отметил тренер. «Диего Пераль носит траур». «Вы имеете право знать, Мардахан. Я не в курсе, открылась ли вам Джесс. В любом случае, вам я доверяю полностью». «Вы удивлены? Это не расчет, мы едва знакомы. Если хотите, считайте это интуицией или мальчишеской глупостью. В детстве мы с Джесс побывали в рабстве». Говорить Давиду было трудно, а молчать еще труднее. «Вы понимаете, у кого? Но вы же понимаете, да?» Мардахан кивнул. «Когда Гематр говорил о рабстве, это могло подразумевать один единственный вариант – Великую Помпилию». Кивок вышел сухим, равнодушным даже по гематрийским меркам. Тренер рассчитал этот кивок, как в молодости рассчитывал завершающий укол. Вычисли Давид сочувствие сверх необходимого, он замкнулся бы в себе. Такое сочувствие граничило с оскорблением, с жалостью к безнадежному калеке. «Нас довольно быстро освободили. Это долгая история, вряд ли вам интересно. Мы с Джесс решили, больше никогда, никогда лучше умереть. Дед одобрил, отец тоже. Голиаф, дедов подарок. Он чует ментальный всплеск при попытке клеймения за 300 метров. Кого бы ни клеймили, он учует. Если я разрешу, он разорвет мампелянца в клочья. Если попытаются заклеймить меня...» «Я понял», — в полголоса ответил тренер. Чуткие пальцы фехтовальщика сомкнулись вокруг узкого стакана с апельсиновым соком. Глоток другой, и Дахан отставил стакан. Он не хотел пить, но нуждался в паузе. «В этом случае ему не требуется ваше разрешение, Марш Тильнер. Разумная предосторожность. Выражаю свое восхищение авторами целевой модификации и предусмотрительностью вашего деда. Да, он нападет сразу. Без разрешения. Даже если я остановлю его прямым приказом, он не послушается меня. Кто бы ни захотел взять меня в рабство, этот помпелянец умрет. Или раньше ему придется убить Голиафа. Но я стараюсь не бывать в таких местах, где можно убить Голиафа и не вызвать общественный скандал». Тренер покосился на Лигра. Одного присутствия Голиафа хватило бы, чтобы у самого отчаянного рабовладельца отпало всякое желание клеймить хозяина монстра. «Мардахан!» — Давид сжал кулаки, не замечая, что комкает скатерть, и вот-вот сбросит со стола посуду. Волнуясь, молодой человек полностью утратил всякое сходство с сестрой. А может быть, Эзра Дахан просто никогда не видел экспрессивную, гордую Джессику в подобной ситуации? «Только что поблизости от нас кого-то пытались заклеймить. Голиаф, я верю его чутью, представляете? Китта, Тафари, турнир. Вокруг уйма народу, все веселятся. и кого-то берут в рабство. Дед прав, безопасности нет нигде, а я, дурак, еще надувал щеки, дерзил, что у деда паранойя. Пытались заклеймить? Неудачно, клеймение занимает время. Что-то помешало сукину сыну Помпелянцу, и тот прервал захват. Иначе Гуляв не успокоился бы так быстро. Вероятность? Попытка взять в рабство 99,99%. Одну сотую я отвожу на сбой программы модификации. Неудача — 84%. Эзра Дахан встал, шагнул к ограждению кафе. Почесывая кончик носа, огляделся по сторонам, словно в поисках опаздывающего приятеля. Провел пальцем по трещотке ротанговых прутьев, выслушал ответную дробь, мазнул напоследок равнодушным взглядом поверх изгороди и увидел ту, кого ожидал увидеть. Метрах в 100 от кафе на дорожке, ведущей к задам трибун, стояла госпожа Эрлия. Притворяясь, что поправляет прическу, она смотрела на Диего Пераля, мучающего киоск-автомат с газированной водой. Сенсорная панель была и осталась для эскалонца синонимом катастрофы. Выражение лица Помпелянки отсюда не разобрал бы и человек моложе годами, чем старик-тренер. Но мимика госпожи Эрли в данный момент не имела значения. 4,5 минуты назад эта женщина пыталась заклеймить помощника Эзры Дахана. 99 целых, мысленно повторил тренер. 99%. Хорошо, что 100% вероятности не существует. Хорошо, что гематры не мстительны. Гематры даже не злопамятны. Мы просто ничего не забываем и точны в расчетах. Иногда расчеты такие древние, что не сразу вспоминаешь их происхождение. Око за око, зуб за зуб. Марш Тильнер, позвольте вопрос. Вы сказали, мы решили. Ну да, у вашей сестры тоже есть телохранитель? Тренер вернулся за столик. Можно было не торопиться. С вероятностью 79,3% госпожа Эрлия повторит попытку клеймения Диего Пераля, но сейчас ни в коем случае. Ее спугнул не Голиаф, мастер откусывать головы. Ее спугнул кто-то другой, не менее опасный для Помпелянки, чем исполинский лигр. А значит, госпожа Эрлия трижды взвесит «за» и «против», прежде чем клеймить сеньора Пераля во второй раз. Еще бы! Юдив — та еще штучка. Левица, тигрица, королевская кобра. Модификантка? Ага, здоровенная. На 15 сантиметров короче Голиафа, если его с хвостом брать. Мы с Джесс чуть животики не надорвали, когда эти красавцы вздумали роста мериться. Ну или длиной. Мардахан оценил своеобразное чувство юмора близнецов. А также взял на заметку тот факт, что Давид подвержен быстрым перепадам настроения. Это свидетельствовало об определенной неустойчивости юношеской психики. Джессика, несмотря на варварскую эмоциональность, была уравновешеннее брата. «Я не видел вашу сестру с коброй. И не надейтесь. Джесс стесняется Юдифи. Ее еще в школе задразнили. Джесс в смысле. Сестры, сладкая парочка. Она отдала Юдиф деду в зверинец. Дед ей скандал закатил. Вы представляете, дед гематр из гематров и скандал. Пустое дело. У нас упрямство — семейная черта. Когда Джесс у деда гостит, они с Юдифью спят в обнимку. А с собой никуда не берет. Вот, говорит, замуж выскочу, тогда ладно. Будет муж кобри на меня жаловаться. А так ко мне ни один парень не подойдет. Наверное, ваша сестра чувствует себя в безопасности, раз отказалась от кобры. Прошу прощения, марш Тильнер. Я вынужден вас ненадолго покинуть. Скоро начнется важный бой. Мы с Джессикой не хотим его пропустить. Вы к нам присоединитесь? Конечно. Обождите меня, пожалуйста. Я вернусь через 5 минут. Уединившись в кабинке туалета, Эзра Дахан заблокировал дверь и активировал сферу уникома, после чего набрал номер, оставленный ему Аламом Яффе.
Он? Не он? Возможно, он. Или нет?
Луис Пераль рассказывал сыну анекдот о глупом купце, которому хитрый плут поставил условие — не думать о верблюде с тремя горбами. Диего Пераль сходил с ума, заставляя себя не думать об Антоне Пшедерецком и Доне Фернане. Один это верблюд или два — не думать, не сравнивать, черт побери. В мозгу маэстро качались весы. На одной чаше лежал убийца, на другой — случайный спортсмен.
Господи помилуй, лекарство в этом случае оказывалось хуже болезни. Шел поединок дня. Антон Пшедерецкий против серокожего телонца, чье имя маэстро не мог запомнить, как ни старался. Алое облегающее трико создавало удивительный контраст с кожей инопланетника. Живую статую, с головы до пят, облитую стальной краской, некий шутник раскрасил в цвет свежей крови. Оригинальный дизайн должен был раздражать противника. Но Антон Пшедерецкий ни малейшего дискомфорта не испытывал. Во всяком случае, не больше, чем во время любой другой схватки. Они наблюдали за боем из ложи. Маэстро, Мардахан и близнецы Штильнеры. Да, еще ужасная зверюга, хвостом таскавшаяся за Давидом. Маэстро не знал, почему со всех сторон к ним не бежит охрана с сетями, вязать хищника. С другой стороны, Айкумена безумно сверху донизу. Ад надо принимать таким, какой он есть, а не удивляться манерам дьявола. Голиаф безопасен. Хорошо, Марштильнер, не надо бояться. Вы очень добры, Марштильнер. Извините, мне хотелось бы настроить обзорник. Сообщи, брат Джессики, что его монстр на завтрак растерзал дюжину невинных младенцев, Диего вряд ли отреагировал бы иначе. Съел? Я рад, Марштильнер. У вашего чудовища превосходный аппетит. События валились на Диего Пирали из чертова рога изобилия, и предел насыщения был достигнут. Давид с Голиафом оказались за этим пределом. Вот только зверь считал иначе. Диего едва устоял на ногах, когда Голиаф, решив свести знакомство на коротке, потерся о него боком на уровне подмышки маэстро. Добившись внимания, Лигр красноречиво мотнул башкой: «Давай, мол, чеши». Маэстро вспомнил рыжего котяру Веласкеса, отцова любимца. Веласкес вел себя точно так же. Плохо соображая, что делает, он принялся чесать гиганта за ушами. Мышцы вскоре заныли от усталости. Но Лигр грозно урчал и требовал добавки. «Вы ему понравились», — в голосе Давида звучало изумление. «Он обычно первый не знакомится. Голиаф, оставь в покое сеньора Пирали». Зверь зевнул и облизнулся. «Отстань, говорю!» Зверь облизнулся и зевнул. «Ты!» — сказал ему маэстро. «Эль монстро де натуралесса!» «Ну, согласился зверь. Гладь давай!» Прозвучал гонг. В воздухе повисли обзорники. Гигантские увеличительные стекла. У каждого свой. У близнецов один на двоих. Джессика развернулась спиной к Арине, по-детски забросив ноги на спинку пустующего кресла. Давид устроился бок о бок с сестрой. Спортсмены бились позади близнецов, изображение боя мелькало перед глазами Штильнеров. Диего понимал, что это в порядке вещей, для видеотехники плевое дело. Но сидеть лицом к арене, разгороженной на площадке, для маэстро было привычнее. Время от времени он отключал обзорник и секунду-другую следил за боем невооруженным глазом, после чего восстанавливал картинку, пользуясь функцией повтора эпизода. Голиафа маэстро гладил не переставая. Это успокаивало. Вибрация могучего урчания впитывалась всем телом, растекалась по жилам доброй порцией вина. «Голиаф, прекрати! Сеньор Пираль устал!» «Ничего, Марштильнер, мне не в тягость!» Мардахан тоже сидел к арене лицом, но от обзорника не отрывался. «Эрлия», — думал Диего, следя за игрой клинков, «а ведь я чуть не убил тебя, донья Эрлия!» «Сделай ты хоть одно угрожающее движение, выхватишь что-нибудь, что я счел бы оружием. От тебя несло опасность у женщины, едкий, бешеный запах. Я тебя убил бы, угодил под арест. А на суде выяснилось бы, что я ошибся, что это не оружие, а гребень для волос, помноженный на технический прогресс Айкумены. Почему мне кажется, что я в осаде? Вокруг кольцо, везде враги. Когда уже перезвонит Фриш? Честное слово, я не дождусь, пока Калант соберется. Я рехнусь, сорвусь, убью кого-нибудь без повода. Не загадывай, — учил отец. Он был тысячу раз прав. Вот оно, заветное желание. Я побился с Пшедерецким об заклад, поспорил на исполнение желаний. Мой выигрыш. И Господь шлет донью Эрлию предложить мне месть. Женщина, ты игрушка в руце Божьей. Господь лучше знает, что надо рабу его. Значит ли это, что я должен покорствовать, отказаться от Карни, бросить ее в адском космосе, даже не пытаться разделить ее наказание, бесконечный путь на Хиззац? Признайся самому себе, несчастный. Скажи честно, как в ночь перед казнью. Ты ведь не надеешься спасти Карни. Вся твоя надежда кроется в трех безжалостных словах. Разделить ее наказание.
Голиаф, кому велено?
Ничего, пустяки. Поединок иллюстрировал недавний разговор Диего Пирале с Эзрой Даханом. Сабля против рапиры. Тилонский спортсмен был вооружен саблей, очень длинной, очень кривой и, судя по взрывной стремительности парадов и атак, очень легкой. Корзинчатый эфес сабли вызвал у Диего профессиональный интерес, странная форма, необычные углы. О кинжале тилонца маэстро старался вовсе не размышлять. Канцелярской кнопке устрашающих размеров с внешней стороны приделали трехгранный клинок, с внутренней – короткую рукоять. Наверное, местная экзотика. Экзотикой выглядела и манера серокожего. Повадками и окрасом ало-стальной тилонец напоминал кораллового аспида. Правда, аспид имел одно жало, а спортсмен – два. Тилонец стелился над самым полом, временами и всегда внезапно без видимой подготовки, выпрыгивая метра на полтора вверх. Голова его редко поднималась выше солнечного сплетения Пшедерецкого. Сходство с аспидом таяло на глазах, сводясь к окраске. Скорпион? Паук? Во время маневров тилонец лихо опирался на три точки, используя в качестве упора корзинку сабли, а то и гарду кинжала. Круглый край катался по полу колесом. Пшедерецкий был верен традиции. Тяжелая шпага и дага. Он попал в сложное положение, вынужден и парировать, и атаковать сверху вниз. Опущенные руки, наклон торса, ограниченность маневра. Куда ни отступи, ноги чемпиона раз за разом оказывались в пределах досягаемости верткой сабли. Тилонец интересовался ногами соперника, как светский вертопрах ножками юных сеньорит. Заполучив Пшедерецкий на щиколотках, голенях и коленях критический вес, утратив возможность выкаблучиваться на зависть ярмарочному танцору, оба бойца оказались бы на полу, где тилонец чувствовал себя как рыба в воде. Цифры в информстроке обзорника сообщали. На тилонце висит 9 лишних килограммов, на Пшедерецком 7. «Кобра против мангуста», — заметила Джессика. «Мангуста?» — не понял Диего. Брат Джессики отмерил ладонями 20 дюймов. «Крыса такая. Ну, хорошо, не крыса, хорек. Голиафу на один зуб. Зато кобр мочит, обзавидуешься. Вы слушайте, Джесс, она по кобрам дока. Иди к черту!» — рявкнула Джессика. «Кошатник!» «Я тебя тоже люблю, сестричка. Сеньор Пираль, вам не пахнет от Голиафа? Если что, вы только скажите, я его выгоню. Нет, все в порядке». Диего соврал. От зверя, как и положено, пахло зверем. От Доньи Эрли сегодня тоже пахло зверем, несмотря на все парфюмы. Но запах хищника, разлегшегося в проходе, успокаивал маэстро. Это был честный, правильный запах. Он помогал забыть, как раздувались ноздри, ловя убийственную вонь волчьего логова, исходящую от красивой холеной женщины. Как пальцы теснее смыкались на рукояти рапиры. «Вы уверены, если вы только из приличий, пусть лежит марштильнер?» К концу разговора тилонец подхватил 6 дополнительных килограммов. Пшедерецкий заполучил 2,5, но все как раньше на ноги. Зато руки чемпиона не знали усталости. «Биопротезы», — предположил Диего. «Или природная сила?» «Сила плюс результат упорных тренировок?» «Манера, манера боя с поправкой на специфику тилонца. 1000 чертей!» В тактике и стратегии Антона Пшедерецкого было ровно столько сходства с ухватками Дона Фернана, чтобы счесть это чем угодно — случайным совпадением или притворством человека, знающего, что за ним наблюдает смертельный враг. Согласись, маэстро, с идеей притворства, и в ложе запахло бы не зверем, а паранойей. «Что я здесь делаю?» — спросил себя маэстро, и не нашел ответа. «Есть!» — от вопля Джессики зазвенело в ушах. Только что Пшедерецкий подловил тилонца на очередном прыжке. Выпад получился безукоризненным. Академия — предел мечтаний. В реальном бою шпага чемпиона насквозь пронзила бы сердце тилонца. Но и здесь результат впечатлял. Тилонский спортсмен лег как мертвый. Пшедерецкий отсалютовал поверженному противнику, что-то сказал одними губами и без лишней спешки оставил площадку. В момент салюта он был так похож на Дона Фернана, что Диего задохнулся. Маэстро не умел читать по губам.
Он понятия не имел, что именно произнес Пшедерецкий. Поблагодарил за увлекательную схватку, но сочетание салюта и иронической, насмешливой дрожи этих губ... «Мне у него не выиграть», — бесцветным гематрийским голосом констатировала Джессика. «Шансов 0,3%. «Мне тоже», — согласился Диего Пераль. «Вам-то зачем? А у меня турнир». Погасив обзорник, Эзра Дахан повернулся к маэстро. «У меня к вам просьба, Мар Пераль».
«Я вас понял», — сказал Идан Яффе, колыхаясь в голосфере. Это был уже второй разговор Алама с Мар Даханом за сегодня. «Моим людям нужно время, чтобы добраться до вас».
«Как долго?»
3 часа 47 минут. Не оставляйте его без присмотра. При свидетелях они не рискнут его клеймить.
Я вас понял.
Я у вас в долгу».
И Алам отключился. Диего Пераль, Давид Штильнер и Голиаф, покинув ложу, спускались по ступеням. Старый тренер проводил их оценивающим взглядом. Главное — Голиаф. Нежелательного свидетеля можно устранить, оглушить из парализатора, ударить по голове. Но если рядом будет зверь-модификант, чутко охраняющий хозяина, а главное, заточенный под ментальные всплески при клеймении, горе помпелянки, выбравшей неудачный момент для своих волчьих игр. Лучшего сопровождения для сеньора Пераля не предложил бы и Алам Яффе.
«У меня к вам просьба, Мар Пераль», — сказал Эзра Дахан минуту назад, задержав Диего. «Покажите, пожалуйста, комплекс нашему гостю. Вы здесь хорошо ориентируетесь. А Мар Штильнер впервые в Тафаре. Мы с Джессикой проанализируем запись боя и присоединимся к вам позже».
Когда мужчины с Лигром покинули ложу, Джессика Штильнер выждала еще 7 секунд и наклонилась к тренеру. «Зачем вы приставили Давида с Голиафом к сеньору Пералю?» Эзра Дахан молчал. «Ему грозит опасность?» — упорствовала девушка. «Все-таки Джессика Штильнер была гематрийкой».
«Извините, сеньор Штильнер». Диего коснулся сенсора, принимая вызов. «Я быстро». «Сеньор Голиаф, убирайтесь к черту, вы меня прокинете».
«Да, слушаю».
«Вы одни?» — спросил из сферы Гильфриш.
«У меня новости».
«Хорошие».
«Ты скажи ему!»
— заорал откуда-то живчик-помпелянец.
«Нет, Гиль, ты скажи ему!»
«Уже!» — ответил невозмутимый Фриш. «Уже, говорю».
Контрапункт из пьесы Луиса Пераля «Колесница судьбы». Ларгитасский торговый агент. Первое слово он произносит раздельно по слогам.
Регенератор. Надо влезть сюда, вот тут закрыть, а тут нажать на сенсор. И никакой занюханный профессор не вылечит вас лучше, господа. Болел живот, достал радикулит, залезли, крышкой хлопнули, нажали. И вот, нигде ни разу не болит.
Набожная баронесса.
«А нищие, увечные, агент, мне жаль их, но я, увы, готов лишь тех спасти, кто в силах мой товар приобрести. Итак, товар. Под номером 2 я предлагаю, барон, знатные дары. Готов я торговаться до темна, лишь бы узнать, гости. Цена, цена, цена!»
Доверенный слуга барона вбегает.
«Сеньор, ура! В порту ваш галеон. Из дальних возвратился он Марий. Плут стряпчий, объегорил дикарей. На миллион, клянусь, на миллион. Корабль привез алмазов знатный груз, их выменив на груз дешевых бус».
Барон.
«Алмазы? Это кстати. Я как раз хотел купить регенератор в дом. И если деньги я б собрал с трудом, то без труда отдам большой алмаз».
Агент.
«Алмазы, деньги, полно, мой сеньор. Я вам продам товар за сущий вздор. В имениях ваших много проку нет, зато там есть такая штука — нефть».
Барон.
«Что значит нефть?»
Агент.
«Пустяк, густая грязь».
Барон.
«Всю грязь, мой друг, дарю вам, не чинясь. Купайтесь в ней хоть до скончания дней».
Агент.
«Поступка нет прекрасней и умней. Я чувствую, что день прожил не зря, узнав, почем алмаз у дикаря?»